Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вигдорова. Фрида Вигдорова. Андрей, я думаю, как редко, когда нам нужно с вами объявить нашим слушателям, о ком, собственно, идет речь. Потому что, несмотря на всю славность и, я бы даже сказал, отважился сказать, святость фигуры, о которой мы сегодня будем беседовать, все-таки, наверное, наш сегодняшний герой наименее известен из всех, о ком мы делаем наши программы «Алфавит инакомыслия». Расскажите, пожалуйста, для начала, когда вы впервые услышали имя этого человека, Фриды Абрамовны Вигдоровой?
Вы знаете, Иван, я только добавлю, что она, очевидно, действительно наименее известный наш герой, несмотря на, и сейчас мы объясним почему, ее всемирную известность. Ее поступки действительно были известны всему миру, хотя не всегда этот мир знал, что это поступки именно Фриды Вигдоровой. Я впервые услышал имя Фриды Вигдоровой совершенно в другой связи. Я очень много читал в подростковом возрасте, очень много советской литературы. Я читал ее книги, ее романы, ее повести, которые на самом деле, в общем-то, не буду утверждать, что помню хорошо вплоть до имен героев или каких-то сюжетных поворотов, но ощущения, от которых я помню до сих пор, мне представляется, что они заслуживают того, чтобы их перечитывали и сегодня. Да, наверное, откровение уже такого, какое это было в свое время, сейчас эти книги читателям не дадут, хотя это очень хорошая литература. Чуть-чуть забегая вперед, я бы сказал, что трагедия Фриды Вигдоровой частично заключалась еще и в том, что к моменту своей болезни, к моменту своего ухода, она достигла нового уровня своего писательского мастерства. Это видно по сохранившимся журналистским наброскам, по ее дневникам, по заметкам, неоконченным произведениям. Видно, что вот как что-то произошло, и как писатель она сделала фантастический шаг вперед. Настолько фантастический, что, если я правильно помню воспоминания ее близких, ей даже было трудно в последние годы перечитывать ее ранние произведения, или, скажем так, более ранние произведения, потому что она видела их несовершенство со своей точки зрения, со точки зрения уже мастера другого уровня. И вот ее трагедия в том, что она хотела довершить то, что начала, хотела закончить те произведения, над которыми работала, хотела их даже надиктовать кому-то из родственников или знакомых, но вы же знаете, как всегда к этому относятся. Нет-нет, вот тебе завтра станет легче, и ты допишешь сама. Ну, в общем, получилось так, что она дописать не успела. Так вот, писательница Фрида Вигдорова также, по-моему, незаслуженно сейчас ушла в тень, ушла на второй план, как и Фрида Вигдорова, инакомыслящая Фрида Вигдорова. Я не могу назвать ее диссидентом, потому что к тому времени, как она покинула этот мир, это слово практически еще не существовало, но правозащитница, активный деятель протестного движения СССР. И вот, может быть, тот редкий случай, когда я рад, что мы сделаем о ней программу, потому что мы все-таки как-то выведем ее из второго плана вперед на первый.
А я, Андрей, услышал ее имя в связи с самым главным и самым знаменитым текстом Фриды Абрамовны, который я в свое время прочитал. Было мне, по-моему, лет 13 или 14, но когда я этот текст читал, я не знал, кому он принадлежит. Дело в том, что пора назвать это самое знаменитое произведение Вигдоровой, которое сделало ее имя всемирно известным. Это стенограмма суда над Иосифом Бродским, сделанная в феврале 1964 года в Ленинграде, в Ленинграде. Суде. Стенограмма, которая ходила в самиздате под названием «Судилище». И очень часто имени Фриды Вигдоровой ни в начале, ни в конце не было. Эта запись подавалась именно как стенограмма, хотя сейчас мы понимаем и знаем, что формально, юридически этот документ никак не может называться стенограммой. Это литературная запись, это литературно обработанная запись, сделанная во время этого самого печально знаменитого судилища. Итак, когда я прочитал этот текст, кто-то дал мне эти листочки. Я думаю, что лет в 13-14 я просто нашел их дома. Кто-то из моих родственников читал и так неосторожно бросил. И вот я, который смотрел налево-направо, подбирал, что валяется, читал первое попавшееся. Никакой системы у меня не было. Родителям совершенно не заботились, так сказать, о каком-то плане моего чтения. Что Ванька читает, то и читает. Что хочет, то и делает. Была полная вольница. И вот вскоре после того, как я прочел эту тогда уже удивившую, я не скажу потрясшую, но странно и крайне удивившую меня стенограмму, за столом зашел разговор о ней. И я уже почему-то услышал это имя, не помню, в связи опять-таки со стенограммой или нет, наверное, увидел где-то написанным. И прочел, не зная, как нужно произносить, фамилию Вигдорова. И вот моя сестра, старшая Наталья, сейчас покойная, она спокойно и с улыбкой поправила меня. Она сказала: «Фрида Вигдорова». Очень спокойно сказала мне. Я запомнил именно в этой интонации. А надо сказать, что когда я много лет спустя увидел фотографии Фриды Вигдоровой, я поразился, насколько она была похожа на мою сестру Наташу, которая это имя впервые для меня и произнесла. Или наоборот, она была уже Фрида Абрамовна покойная к тому времени. Она скончалась в августе 65-го года. А разговор у нас происходил, значит, это был год примерно 72-й. По-видимому, Наташа стриглась под Фриду Вигдорову образца 65-го. Знаете, многие женщины долго носят свои излюбленные прически того времени, когда они имели успех, по-видимому, там, самый главный в своей жизни или что-то подобное. Во всяком случае, образ моей покойной сестры Наташи у меня прочно связан с внешним обликом Фриды Абрамовны. Вот тогда я и запомнил это имя. Потом, конечно, я много раз перечитывал эту, так сказать, стенограмму суда над Бродским и приходил все в большее восхищение, в какой-то восторг над тем, как, вообще говоря, эта стенограмма была выполнена. Но я думаю, Андрей, мы дальше поговорим о Фриде Абрамовне, точнее, об этой ее стенограмме, о значении этой стенограммы и о том, какие разногласия эта стенограмма вызывала и вызывает. А пока давайте остановимся на, собственно, на формальных сторонах биографии Фриды Абрамовны. Она родилась 3 или 16 по новому стилю марта 1915 года в Орше. Как мы сказали, скончалась в августе 7 числа 65 года в Москве. Ее интернет квалифицирует как советскую писательницу и журналистку, что абсолютно справедливо. Я только добавил бы публицистку и непременно ввел бы, будь моя воля, слово «интеллигент» сюда. На самом деле, публицист в огромной степени совпадает со словом «интеллигент», особенно в советскую пору. Интеллигенция и занималась публицистикой, потому что публицистика в буквальном переводе, то есть занятие некой литературой с общественной подкладкой, общественно ориентированной, а интеллигент – это именно не культурный, не интеллектуальный человек, как советская власть пыталась нам навязать нам это понимание, а именно человек, который занимается общественными вопросами, то есть не корыстными, не карьерными, не личными, а проблемами других людей. Фрида Абрамовна...
Вы знаете, Иван, я прошу, дело в том, что в интернете я нашел еще одно блистательное описание, блистательную характеристику Фриды Вигдоровой. Журналист-писательница, основоположник записей судебных процессов над писателями и диссидентами. Точно сказано.
Действительно, ведь «Белая книга» по делу Синявского и Даниэля, которую составил Александр Гинзбург, она посвящена памяти Фриды Вигдоровой. Александр Гинзбург знал, кто его предшественница. Именно ей, основоположнице этого жанра, он и посвятил свою знаменитую «Белую книгу» 66-го года. Но вот что интересно. Сейчас опубликовано, в частности, в журнале «Звезда» несколько лет назад опубликована еще одна, так сказать, стенограмма а если быть точным, литературно обработанная стенограмма еще одного суда над человеком совершенно неизвестным, над подростком, которого судили в провинции, и на суде присутствовала Фрида Абрамовна, и она тоже сделала запись. Было это за 9 лет до суда над Бродским. То есть Фрида Вигдорова пришла на суд над будущим Нобелевским лауреатом совершенно не случайно, и не случайно делала эти записи. Она превращала общественно значимое событие в литературно значимое, хотя в таких категориях, конечно, она не размышляла. То есть она превращала публичное действие в публицистику. Вот это был ее прием, это был ее инструмент. Но я продолжаю.
Вы знаете, Иван, я бы сказал, что в случае Бродского можно сказать, что событие, которое могло бы быть чисто литературным или окололитературным, она превратила, наоборот, в событие общественной важности.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вигдорова. Фрида Вигдорова. Совершенно верно, но вот о литературности и общественности, я надеюсь, мы еще поговорим об этом, потому что это очень интересная и сложная проблема. А пока что я продолжаю знакомить наших слушателей с биографией Фриды Вигдоровой. Она была женой писателя-сатирика Александра Раскина. Родилась она в семье преподавателя Абрама Григорьевича и Софьи Борисовны Вигдоровых, окончила литературный факультет педагогического училища в 1937 году, преподавала русскую литературу в школе, а затем переключилась на журналистскую работу. Она сотрудничала с газетами «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная газета», то есть самыми-самыми центральными газетами, где ей вплоть до конца 40-х годов позволялось публиковаться. Но в конце 40-х, в основном из-за гонения на евреев, из-за борьбы с космополитизмом в СССР, она была уволена из штата «Комсомольской правды», и даже ее публицистическая известность ее не спасла, не защитила. Такой один штрих я поймал в интернете, что часть статей Фрида Абрамовна писала и печатала в соавторстве со знаменитой переводчицей Норой Галь. А сейчас очень известно существует литературная премия переводческая имени Норы Галь за лучший в литературном отношении сделанный перевод. Не за публицистику, а именно за литературное качество. Фрида Вигдорова очень хорошо писала. А если вы помните с детства ее книги, Андрей, я-то совсем их не читал, кроме «Суда над Бродским», то это означает, что все-таки ей было чем зацепить молодую душу и молодое сознание. Я продолжу.
Вы знаете, дело не только в молодой душе, извините вас, да. Иван, потому что молодая душа в то время поглощала все абсолютно без всякого разбора. Готов признаться как на духу, что молодая душа в то время точно так же, с такой же наивностью, может быть, поглотила и кавалера Золотой Звезды Бабаевского, но ничего не осталось, хотя, в общем, молодая душа точно с таким же интересом эту книгу раскрыла. Значит, наверное, все-таки дело не в восприимчивости и не в впечатлительности молодой души, а именно в том, что как писатель Фрида Вигдорова была лучше, может быть, чем мы помним. Я, готовясь к этой программе, кстати, полистал ее книги и почитал ее журналистские какие-то вещи. Это хорошая литература. Это вот то, что не жалко времени перечитывать. Продолжайте, Иван. Биография Фриды Абрамовны Вигдоровой.
Продолжаю. С середины 50-х годов Фрида Абрамовна в большей степени работала на основе писем в редакцию, которых действительно раньше было гораздо больше, чем нынче. Она занималась помощью людям, попавшим в трудные обстоятельства. Она стояла у истоков такой особой журналистской специальности в позднесоветской газетной печати. Ее продолжателями были знаменитые Евгений Богат, Ольга Чайковская и другие. Вот Богата и Чайковского я-то уже помню сам по газетам конца 60-х годов. Я бы здесь поставил Фриду Абрамовну и в еще один ряд. В ряд тех публицистов, публицисток, если такое слово возможно, которые мне были как читателю известны. Я имею в виду Наталью Григорьевну Долинину, дочь знаменитого филолога, трагически погибшего в сталинском лагере, Григория Гуковского. Наталья Долинина автор книг о школьном воспитании, о литературе в школе. Там все перемешано. Это, безусловно, публицистика, это и эссеистика, это и педагогика, это и литературоведение. А в целом все, наверное, должно быть объединено общим понятием. Это такая интеллигентская литература. Это литература воспитания на материале книжном, советском, на материале разговора о добре и зле, на материале порядочности человеческой. Ну, например, я помню книжечку Натальи Долининой «Прочитаем Онегина вместе». И вот Фрида Абрамовна, может быть, за свой малый рост, за такое смутное воспоминание о ней в детстве, оно у меня ассоциируется с Натальей Долининой, которую я видел один раз в жизни и навсегда запомнил очень короткий разговор с ней. Серьезная, внимательная, она не позволяла быть фальшивым. А я в свои там 12 или 13 лет, естественно, перед взрослыми как-то фальшивил. Я не знал, как себя вести, куда руки девать, куда глаза, что говорить, что важно, что не важно. Вот она у меня еще и в этом ряду. Статьи, основанные на читательских письмах Фриды Вигдоровой, составили две ее книги. «Дорогая редакция» 63-го года и книжку, которая вышла посмертно «Кем вы ему приходитесь». Надо сказать, что Фрида Абрамовна была и автором литературной записи воспоминаний матери Зои Космодемьянской. Ну и так далее. Я думаю, что все интересующиеся Фридой Абрамовной могут ее книги отыскать в библиотеках. Это «Мой класс», «Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Черниговка», «Семейное счастье», «Любимая улица» и некоторые другие. Не говоря уже вот о знаменитом «Суде над Иосифом Бродским». Так вот, Андрей, я хотел бы перейти все-таки к публицистичности и литературности записей Фриды Абрамовны. Надо сказать, что существует совершенно изумительный мемуарный очерк Лидии Корнеевны Чуковской, вот еще один человек, которого хочется ставить именно в этот ряд. Наталья Долинина, Ольга Чайковская, Фрида Вигдорова. У Лидии Чуковской есть замечательный мемуарный очерк «Памяти Фриды». Это довольно большой текст, это такая, можно даже сказать, небольшая книжечка. Я знаю публикацию 2010 года в таком неформальном собрании сочинений Лидии Чуковской, которое выходит в московском издательстве «Время». Так вот, Лидия Корнеевна описывает свой давний и постоянный спор с Фридой Вигдоровой о том, что же важнее, человеческий поступок или литературная запись. За что нужно бороться больше, за человека или за слово? Конечно, не Лидия Корнеевна, ну и я в данном случае присоединяюсь к ее мнению, не может ответить на этот вопрос, так сказать, решительно и однозначно. Казалось бы, защита человека важнее. Но у Лидии Корневны было и другое мнение. Оно иногда побеждало. И вот, собственно, об этом и шел у нее спор с Фридой Вигдоровой. Когда Фрида Абрамовна рассказывала, что в какой-то редакции зарубили ее очерк, зарезали, поработали рубанком и стамеской, и самые важные словечки из очерка, который в рукописи она показывала Лидии Корневны, были убраны и заменены фальшивыми казенными клише, Лидия Корневна устроила, ну, едва ли не скандал, сказав, что Фрида Абрамовна предает литературу в данном случае. Она уступает казенщине во имя прохождения этого очерка. Фрида Вигдорова была страшно недовольна таким приговором Чуковской и говорила, что самое главное – это защита человека, а не защита своих слов. Но Лидия Корневна, для которой все было освещено именем страстного публициста Александра Ивановича Герцена, для нее было несомненно, что значение, литературное значение слова может быть даже важнее для судьбы какого-то человека, которого ты берешься защищать, нежели прямые поступки. И вот об этом они спорили постоянно. Лидия Корневна не вышла победителем из этого спора при жизни Фриды Вигдоровой. Но надо сказать, что она вышла этим победителем после смерти Фриды Абрамовны. И об этом мы поговорим во второй части нашей программы.
Ленинград. 18 февраля 1964 года. Заседание Народного суда Дзержинского района. Перед судом 23-летний поэт Иосиф Бродский. На сделанное вслух замечание женщины-судьи: «Битком набито. Я никогда не думала, что придет так много народа». Из зала раздается реплика: Не каждый день судят поэтов.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
Я думал, что это и есть постоянная работа.
Отвечайте точно.
Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал,
Никакие
что...
Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали.
Я работал, я писал стихи.
Это нас не интересует. Давно вы работаете?
Приблизительно...
Нас не интересуют никакие приблизительно.
5 лет.
Где вы работали?
На предприятии, в геологических экспедициях.
Сколько времени работали вы на предприятии?
1 год.
В качестве кого?
Как фрезеровщик.
А вообще какая у вас специальность?
Лирик. Переводчик лирической поэзии.
И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
Вы этому учились?
Чему?
Быть поэтом.
Я не думал, что это делается посредством учебы.
А как же?
Я думал так, от Бога.
Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
Это вопрос, а не просьба.
В таком случае у меня нет никаких просьб.
Свидетель Смирнов.
Лично я не знаком с Бродским, но я хочу сказать, что если все граждане будут так относиться к накоплению материальных ценностей, как Бродский, то мы еще не скоро построим коммунизм. Тут вы говорите «одаренный переводчик», но почему никто не говорит о том, что запутанные мысли в его голове?
Свидетель Лагунов.
С Бродским я не знаком лично. В первый раз я вижу его здесь, на суде. Жить так, как Бродский живет, это больше недопустимо.
Свидетель Денисов.
Я не знаком лично с Бродским. Я знаю его только по публикациям нашей печати. Я говорю как гражданин государства и представитель общественности. Говорят, что Бродский что-то вроде поэта. Почему он не член какого-нибудь объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом. Энгельс того мнения, что работа создала человека. Но Бродский недоволен такой формулировкой. Он другого мнения. Он может быть очень одарен. Но почему он не найдет себе пути в нашу литературу? Почему он не работает? Я хотел бы выразить мнение, что меня, как рабочего, его трудовая деятельность не удовлетворяет.
Инсценировка суда над Иосифом Бродским. Читали дикторы «Радио Свобода». Архивная запись 64-го года. А теперь мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в оппозиционном лагере на Чистых прудах Ассамблея участников акции «Окупай Абай» приняла резолюцию, подтверждающую прежнее решение. Лагерь не сворачивать до тех пор, пока не появится ОМОН. Именно до полудня среды по решению Басманного суда оппозиционеры должны покинуть Чистопрудный бульвар. Госдума России сегодня приняла заявление о событиях 6 мая на Болотной площади, проект которого был подготовлен фракцией «Единая Россия». В документе содержится требование привлечь к ответственности, в том числе уголовной, подстрекателей участников массовых беспорядков во время оппозиционного «Марша миллионов». Тогда после столкновений были задержаны 450 человек. Координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова должны в срочном порядке этапировать из больницы в Москве в Ульяновск. В Ульяновске завтра начинается очередное заседание суда по уголовному делу Удальцова. Его обвиняют в нападении на местную активистку «Молодой гвардии». В Абхазии предъявлено обвинение 3 задержанным по подозрению в причастности к покушениям на президента самопровозглашенной республики Александра Нкваба. В ближайшие дни обвинения предъявят еще 4 подозреваемым. Франсуа Олланд, вступивший сегодня на пост президента Франции, прибыл с первым зарубежным визитом в Германию. В полете президентский самолет попала молния. Лайнер вернулся в Париж для осмотра, президент пересел на другой самолет. В разных районах Сирии, по информации активистов и правозащитников, во вторник погибли по меньшей мере 43 человека. 20 из них были участниками похоронной процессии.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вигдорова. Фрида Абрамовна Вигдорова. Публицист, литератор, интеллигент. Я хочу подхватить ту мысль, которую я вынужден был оборвать для того, чтобы мы выслушали последний выпуск новостей. И вот я продолжаю. Итак, спор Лидии Чуковской с Фридой Вигдоровой о том, что важнее, прямой человеческий поступок или литературное точное слово, решился исторически в пользу Лидии Корневны. Дело в том, что знаменитая стенограмма или литературная обработка стенограммы «Суда над Бродским», сделанная Фридой Вигдоровой, именно эта запись привлекла внимание всего мира к судьбе поэта, судимого за тунеядство в Ленинграде. Не те несколько человек, пусть и самых знаменитых, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Дмитрий Шостакович, Анна Ахматова, которые вступились за Иосифа Бродского, не они перевернули это дело и направили его в другую сторону. Нет, мы сейчас знаем, что дело решалось на самых высоких верхах, в высших советских инстанциях, и политически одна часть советской власти, советского руководства считала, что Бродский должен быть освобожден. Тем самым эта часть советской власти боролась с некой другой частью, с другим крылом. Вот почему Бродскому повезло, и он был освобожден. А совсем не потому, что этого хотели несколько знаменитых и очень честных, очень благородных писателей. Но та часть советского руководства, которая решила положительно судьбу Бродского, знала о суде в Ленинграде благодаря этой стенограмме, которая расползлась по всему миру, которая была напечатана в газетах эмигрантских, в газетах иноязычных, которая ходила по рукам, которую читали дети высших чиновников, которую читали сами высшие чиновники, и, разумеется, в Комитете государственной безопасности, и в ЦК, и так далее, и так далее. И вот, если бы это просто была формальная стенографическая запись, она никогда не подействовала бы так на читателей, как подействовала литературно обработанная и подобранная в своих самых крепких, самых выразительных, самых неотразимых словах эта литературная запись. Тем самым, пишет в очерке «Памяти Фриды» Лидия Чуковская, победила все-таки литература, а не прямая человеческая настойчивость Фриды. Хотя именно благодаря этому импульсу, именно благодаря нравственному посылу, моральной требовательности к самой себе и к обществу со стороны Фриды Вигдоровой, естественно, благодаря всему этому, судьба Бродского сложилась вот так, а не иначе. Но, Андрей, пожалуй, я слишком много говорю вокруг этого суда над Бродским, потому что есть еще что сказать о замечательном человеке Фриде Вигдоровой, не так ли?
Да, Иван, вы знаете, вы рассказали практически все, что можно рассказать о Фриде Абрамовне Вигдоровой, поэтому я позволю себе лишь некоторые вставки. Вы совершенно справедливо сказали, что еще за лет 9-10 до суда над Бродским, во время выполнения своих журналистских командировок, Фрида Вигдорова уже записывала подобным же образом те события, свидетелям которых ей выпало быть. Но я хочу сказать, что каким-то образом мы пропустили еще один поступок Фриды Абрамовны, который, может быть, можно считать, я понимаю, что это очень расплывчатое понятие, но, тем не менее, началом российского, началом советского самиздата. А именно то, что 23 октября 1956 года состоялось знаменитое обсуждение романа Дудинцева «Не хлебом единым», где среди немногочисленных защитников романа и его автора был Константин Георгиевич Паустовский. И Фрида Абрамовна была на этом заседании и записала речь Паустовского, которая очень быстро расползлась в самиздате. И вот можно сказать, что уже начиная с 1956-1957 года российский советский самиздат подпитывался трудами, подпитывался усилиями Фриды Вигдоровой. Я нашел стенограмму выступления Паустовского у себя в каких-то своих бумажках, когда учился то ли в 9-м, то ли в 10-м классе. Я совершенно не знал, кто такая Фрида Вигдорова, тем более, что на этой записи ее фамилии не было. Я прочел выступление Паустовского, не подозревая, что я читаю именно труд будущей мемуаристки, будущей стенографистки, будущей летописательницы процесса над Бродским. Я не думал о том, что эти пожелтевшие бумажки вполне возможно самый древний самиздат, который я когда-либо увижу. Но мне кажется, если говорить уже о том, как Фрида Вигдорова попала в поле неофициальной деятельности, неразрешенной деятельности, мне кажется, нужно обязательно вспомнить стенограмму вот этого выступления Паустовского. Кстати, мы все время с вами говорим «стенограмма, стенограмма». Я так понимаю, что мы говорим это просто для простоты. Но, насколько мне известно, Фрида Вигдоровна не знала стенографии как таковой, как науки. Вот то, чем пишут, чем записывают профессиональные стенографистки. Да, она умела быстро писать и знала приемы скорописи, но она стенографисткой никогда не была. Этим, кстати, отчасти и вызвано то, что как бы она быстро ни писала и как бы не умела уже к этому времени делать то, что она делала, но запись суда, запись процесса над Бродским, разумеется, не могла быть полной. Просто потому, что невозможно полностью, не обладая навыками стенографистки, записать то, что говорят люди, когда они обмениваются репликами, плюс выкрики из зала и так далее, так далее, так далее.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вигдорова. Фрида Абрамовна Вигдорова.
Глубоко преклоняюсь перед Лидией Корнеевной Чуковской и могу сказать, что с восторгом читаю практически каждую строку ею написанную, но не уверен, что я все-таки с ней и с вами соглашусь, что вот судьба Бродского – это победа все-таки слова, литературы, а не деятельности, не публицистичности. Во-первых, мне представляется несколько сомнительным тезис о том, что та часть верхушки СССР, которая хотела каким-то образом изменить судьбу сосланного Бродского, так вот, что эта часть верхушки знакомилась с процессом по записи Фриды Вигдоровой. Мне представляется, что это несколько романтическое изображение действительности, просто потому, что наверняка, если они и знакомились с этой записью, то в очень сокращенном и сжатом виде. Мой очень короткий, непродолжительный опыт каким-то образом вот работы, связанным с этой сферой народонаселения, показывает, что большие материалы они не читают. Я не знаю, читают ли сейчас, но точно не читали раньше. Поэтому я уверен на 100%, что вот не было такого, что сидела часть верхушки Политбюро или ЦК, если не брать именно узкий круг, а брать чуть шире, да, или какой-то там элиты, и вот они читали все эти страницы судилища. Не могло такого быть. В лучшем случае им доверенные или референты, или там дети, которые могли вот действительно читать полный вариант, делали выдержки. Так что все-таки, ну, не совсем слово их подвигло. Наверное, были другие соображения. И я думаю, соображения не менее шкурные, чем у тех, которые стремились Бродского уничтожить в ссылке или в лагерях, или в психушках. Это, естественно, борьба за себя, за свое место, в конце концов, за то, как ты выглядишь на каких-нибудь международных встречах. Вы же помните наверняка, как Евтушенко вспоминал, что он приехал из командировки, по-моему, в Италию в то время и говорил, как итальянские коммунисты озабочены судьбой Бродского. А кому он это говорил? По его собственному признанию, это было в его докладной записке в ЦК. Ну, разумеется, наверняка не Суслову понесли такие слова Евтушенко, а другой фракции. Ни слова, ни что, а вот именно желание хорошей жизни, добрых якобы поступков и сподвигло вот их на этот раскол внутри себя, который в итоге привел к тому, что Бродский был из ссылки освобожден. Кстати, одна из трагедий, человеческих трагедий Фриды Абрамовны Викторовой была в том, что под конец ее жизни она продолжала активно делать все, что только можно для того, чтобы облегчить быт и судьбу Бродского. Как известно, даже послала с нарочным ему туда пишущую машинку, свою собственную, единственную, написав, что у нее якобы есть еще одна. У нее не было еще никакой второй пишущей машинки. Наоборот, на свой первый заработок ее дочери, сложившись, купили ей эту пишущую машинку, которую она Бродскому отдала. Ну, так вот, для нее мечтой ее жизни было освобождение Бродского. И я представляю себе, каким бы праздником для нее было сообщение о том, что Бродский вернулся из ссылки. Но Бродский вернулся на месяц позже того, как Фрида Абрамовна покинула этот мир. И еще, Иван, мне бы хотелось остановиться вот на чем. Вы абсолютно в материале, поэтому та фраза, которая для вас прозвучала абсолютно естественно, мне кажется, может прозвучать чуть-чуть двусмысленно для тех, кто не совсем так, как вы, глубоко знает предмет разговора. Запись Фриды Викторовны была, конечно, подобрана определенным образом. И, конечно, это литературная запись, как мы только что с вами говорили, а не стенограмма. Но вот легкая двусмысленность в том, кто как подбирает какие записи, мне кажется, нуждается в некотором освещении. Дело в том, что Фрида Викторова, насколько мне известно, никогда не думала о том, что ее запись стенограммы процесса над Бродским сделает его, косвенным образом ее и всю эту историю всемирно известной. Она записывала то, чему она была свидетелем. Вспомните советское время. Наверняка вы можете вспомнить какое-нибудь собрание, где угодно, в школе, в институте, на работе. И вот идет нудный поток этого советского словесного поноса. И даже если вы записываете это, и если вы не стенографист, если вы не магнитофон, а вы просто свидетель, в какой-то момент вот этот поток этой гнуси писать не нужно, потому что все знают, о чем идет речь. Мы все современники, мы все в этом живем. Я имею в виду 64-й, 65-й, 66-й год. Мы все понимаем, что о чем идет речь. И вдруг среди этого кто-то говорит: нет, король голый. И, конечно, это будет записано огромными буквами. Вот так и создавалась, как мне представляется, запись судебного процесса над Бродским. Это не было специально или уж тем более тенденциозно подобранные реплики, фразы, выступления. Это было именно, почему-то для меня это ценно, это была именно реакция современника, когда некоторые вещи недостойны того, чтобы на них тратить силы и время. Конечно, это не точка зрения исследователя, которому важна каждая запятая, каждая реплика, каждая фраза. Кстати, я нашел любопытное свидетельство того, как запись процесса попала на Запад. Нам как-то представляется, что вот что-то попадало в самиздат, а потом какими-то способами, неизвестно как, помните эту фразу, авторы не несут ответственности за то, что их произведения каким-то образом попали за границу. Так вот, здесь ничего подобного. Я прочел воспоминания Кены Иосифовны Видро, приятельницы Фриды Викторовой, которая сказала буквально следующее. «Я не была на суде, но оказалась единственным человеком, которому она...» имеется в виду Фрида Абрамовна Викторова, рассказала, что своими руками передала эту запись за границу. Сделала она это, когда поняла, что иначе тупик, когда почувствовала, что мальчик гибнет, что психика его может не выдержать. И вот, мне кажется, это второй подвиг Фриды Вигдоровой, потому что человек, воспитанный внутри советской системы, человек, который всю жизнь был, пусть очень честным и безупречным советским журналистом, сделать для него скачок и что-то передать за границу, как мы увидим потом, когда будем с вами говорить о Синявском и Денере, например, это огромный скачок, это огромная трудность, это значит в чем-то себя переломить. Вот почему, когда я начал говорить о Фриде Вигдоровой и сказал, что она встала к концу своей жизни на какой-то новый уровень писательского мастерства, я не хотел просто предупреждать события, но теперь я могу сказать, что, как мне кажется, она встала на совершенно иной уровень того, что мы теперь называем правозащитной деятельностью. Она всю жизнь бросалась с открытым забралом на несправедливости жизни, и она явно была готова продолжать это делать всеми новыми, которые в середине 60-х годов появлялись, способами.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вигдорова. Фрида Абрамовна Вигдорова. Я хотел бы привести несколько фрагментов из великолепных записок под названием «Фриде», автор которых Нина Дьяконова, и публикация эта взята мною из журнала «Звезда» номер 3 за 2005 год. Нина Дьяконова очень хорошо знала Фриду Вигдорову и много лет, еще с начала 50-х годов, дружила с ней. Вот маленькие фрагменты этих воспоминаний. «Все мы знаем, — пишет Нина Дьяконова, — страшные истории самосожжений, как правило, публичных. Вся жизнь Фриды была медленным самосожжением. Непрерывно и неустанно она выручала, вытаскивала из беды отчаявшихся людей, особенно после того, как стала депутатом. Еще за 10 лет до смерти, когда ей было едва 40, она довела себя до такого состояния, что врач сказал ей: «Вы как надорвавшаяся лошадь». А Фрида тоненько ответила: «Не лошадь, а пони», имея в виду свои малые габариты. Кроме бесчисленных акций спасения, хлопот, обращений к официальным лицам, она спасала и своими статьями в газетах, журналах и своими публичными выступлениями. На одном из проработочных заседаний в Союзе писателей, когда кого-то ругали за очернительство, изображение одних лишь мрачных сторон действительности, она сказала: «Когда где-нибудь загорается дом, надо кричать «пожар», а не перечислять: «В таком-то месте пожара нет, в этом доме все спокойно, на таких-то улицах ничего не воспламенилось». Надо бить в набат и кричать о пожаре». И еще один фрагмент. Другим свойством была ее стойкая вера в лучшее, что есть в каждом человеке. Помню, она рассказывала, что в студенческие годы назначила свидание на улице. Пришла вовремя, но его не было. Она ждала час-полтора и не уходила, твердо веря, что он придет, не может не прийти. И к концу второго часа он прибежал, почти падая на ходу. Выяснилось, что его случайно заперли в квартире. Несмотря на, казалось бы, полную безнадежность, он кинулся к назначенному месту, зная, что она верит и ждет. Сила ее веры, однако, не лишала ее ясности суждения. Ко времени нашего знакомства, продолжает Нина Дьяконова, у нее не было иллюзий относительно советской власти. Почти со стоном она говорила: «Ненавижу, ненавижу», и боролась как могла, и больше, чем могла. И еще последний фрагмент как раз о суде над Бродским. Ее запись суда, вспоминает Нина Дьяконова, ходила из рук в руки у нас и попала за границу. Осенью 64-го года Хрущев вернулся из своей заграничной поездки очень злой, так как его всюду спрашивали о Бродском. Выяснив, что запись была сделана Вигдоровой, он приказал исключить ее из Союза писателей. Уже стали вызывать разных людей, чтобы они выступили против нее. Очень важно, чтобы выступали порядочные люди. Но тут Хрущев пал. Фридин муж сказал: «Знаешь, если каждый раз, когда тебя начнут исключать из Союза, будет меняться правительство, страну начнет лихорадить». Это были воспоминания Нины Дьяконовой, напечатанные в третьем номере журнала «Звезда» за 2005 год. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вигдорова. Фрида Абрамовна Вигдорова.
Я бы еще хотел сказать, Иван, что не только записью процесса над Бродским или записью выступления Паустовского на обсуждение романа Дудинцева «Не хлебом единым» вошла Фрида Вигдорова в историю литературы или окололитературных событий. В конце концов, кто знает, если бы не она, увидели бы мы маленького принца Сент-Экзюпери, которого, как мы знаем, не хотели печатать, потому что уж больно аполитичная литература. Не то сказка, не то притча, непонятно что. И, если мне память не изменяет, несколько лет эта рукопись перевода, или, по крайней мере, несколько месяцев, долгих месяцев, рукопись перевода лежала в различных издательствах совершенно безрезультатно. Именно Фрида Вигдорова добилась того, чтобы Сент-Экзюпери, а именно «Маленький принц», предстал перед советским читателем. Примерно та же история была и с рассказом, который был написан в то время никому неизвестной, кроме как в узкопрофессиональных кругах, профессором математики Еленой Сергеевной Венцель. Это был рассказ «За проходной». Он был опубликован потом благодаря усилиям Фриды Вигдоровой. Елена Венцель взяла себе псевдоним И. Грекова и вошла в историю советской и российской литературы как одна из наиболее ярких представительниц. Опять-таки, неизвестно, если бы этот рассказ в итоге не был напечатан, неизвестно, не пала бы духом Елена Венцель, она же И. Грекова. Этот список можно продолжать. Кортик Рыбакова, то, чем зачитывались поколения подростков или детей в советское время, опять-таки с трудом пробивался к читателю, и опять-таки на защиту этого произведения встала Фрида Вигдорова. Мы обычно даем какой-то музыкальный ряд или пытаемся найти какой-то музыкальный ряд к нашим беседам. Здесь, в принципе, можно было бы даже обойтись без него, а просто цитировать великих людей, которые вспоминали Фриду Вигдоровой. Ничего лучше, чем, например, Корней Иванович Чуковский, по-моему, сказать нельзя. Он сказал, что Фрида самая лучшая женщина, которую я знал за последние 30 лет. Но все-таки так получилось, что есть одна песня, которая была посвящена ее памяти. Она принадлежит Александру Галичу. Песня называется «Уходят друзья».
Объявления о смерти чаще всего печатают на последних страницах газет, а на первых страницах появляются теоретические статьи и прочие разнообразные высказывания. Уходят, уходят друзья. Одни в никуда, а другие в князья. В осенние дни и в весенние дни, как будто в году воскресенья дни. Уходят, 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 уходят мои друзья. Не спешите сообщить по секрету, я не верю вам, не верю, не верю, но приносят на рассвете газету, и газета подтверждает потерю. Знать бы загодя, кого сторониться, а кому была улыбка причастием. Есть уходят на последней странице, но которые на первых все чаще. Уходят, уходят, уходят друзья. Каю к одному, а другому стезя. Такой по столетию ветер гудит, что косит своих и чужих не щадит. Уходят, 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 уходят мои друзья. Мы мечтали о морях, океанах, собирались прямиком на Гавайи, и как спятивший трубач с позаранок, уцелевших я друзей созываю. Я на ощупь и на вкус и по весу учиняю им поверку, но вскоре вновь приносят мне газету повестку к отбыванию повинности горя. Уходят, уходят, уходят друзья, уходят, как в ночь эскадрон на рысях. Им право, не право, им совесть пустяк. Одни наплюют, а другие простят. Уходят, 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 уходят мои друзья. И когда потеря громом крушения оглушила, полоснула по сердцу, не спешите сообщить в утешение, что немало есть потерь по соседству. Не дарите мне беду, словно сдачу, словно сдачу, словно гривенник стертый. Я ведь все равно по мертвым не плачу. Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый. Уходят, уходят, уходят друзья. Одни ж никуда, а другие в князья. В осенние дни и в весенние дни, как будто в году воскресенья дни. Уходят, 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 уходят мои друзья.
Александр Галич, «Уходят друзья». Песня, посвященная памяти Фриды Вигдоровой. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».